В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 декабря, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламентское большинство грузинской мечты назвало кандидатом на пост премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабия о поездке в Москву, где состоялось заседание Российско-Абхазской межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству. Реакция МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия на недавнее заявление Тбилиси о возможности упрощения выдачи грузинских биометрических паспортов жителям Южной Осетии и Абхазии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях сотни членов семей боевиков-исламистов вывозят из Дамаска. Папа Римский Франциск призвал к солидарности с мигрантами. Следствие заявило, что убийство Немцова не было политическим. Сотни членов семей боевиков-исламистов, в том числе из экстремистской группировки «Исламское государство» и связанного с Аль-Каидой фронта «Ан-Нусра», эвакуируют из южных районов Дамаска, которые контролируют сирийские повстанцы, вывозят и некоторых раненых боевиков. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на базирующихся в Великобритании сирийских правозащитников, это делается в рамках реализации поддержанного Советом Безопасности ООН плана политического урегулирования в Сирии в целях переместить военные действия подальше от сирийской столицы. Из лагеря палестинских беженцев в окрестностях Дамаска и соседнего селения Хадж-аль-Асвад открыт гуманитарный коридор до города Рака и других районов, уже несколько месяцев контролируемых ИГ. Представитель ООН сообщил журналистам в Нью-Йорке, что организация выступает наблюдателем, но не участвует в гуманитарной операции в окрестностях Дамаска. На днях в Сирии были достигнуты несколько договоренностей локального характера о прекращении огня и предоставлении гуманитарных коридоров. В ряде случаев посредниками в переговорах между правительственными силами и повстанцами выступали Турция и Иран. Экстремистская группировка «Исламское государство» разрешает изъятие органов у живых захваченных неверных для спасения жизни мусульман, даже если это приведет к смерти пленного. Об этом говорится в документе, датированном 31 января 2015 года, который попал в редакцию агентства Reuters. Он оформлен как фатва номер 68 «Религиозно-правовое установление на базе шариата», которая гласит: «Органы и сама жизнь отступников недостойны уважения и могут быть отняты без сожаления. Изъятие органов, которые прерывают жизнь пленного, не запрещено». При этом в тексте нет никаких доказательств причастности ИГ к изъятию и продаже человеческих органов. Не приводится и точного определения понятия «отступник». Однако известно, что боевики ИГ захватывают и убивают и христиан, и мусульман-шиитов, и даже суннитов, которые не разделяют их экстремистских взглядов. Рейтер не может подтвердить подлинность полученного документа. Агентству известно только, что он был среди материалов, захваченных американскими спецслужбами в ходе рейда на востоке Сирии в мае этого года.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск призвал к солидарности с мигрантами, высоко оценив действия всех тех, кто предоставляет им убежище. Об этом понтифик говорил в традиционном рождественском послании «Урби эт Орби», с которым он обратился к верующим с центрального балкона собора Святого Петра в Ватикане. Франциск также выразил свою поддержку усилиям ООН по прекращению конфликтов в Сирии и Ливии и вновь призвал к миру на Ближнем Востоке, в Африке и во всех неспокойных регионах планеты. Следствие не нашло связи убийства Бориса Немцова с его государственной, политической или общественной деятельностью. Об этом сообщает Интерфакс заседание Басманного суда, где рассматривается жалоба потерпевших на отказ в переквалификации дела. В сентябре дочь Бориса Немцова Жанна попросила Следственный комитет переквалифицировать обвинение по делу об убийстве отца и вынести обвинение не по статье убийства, а по статье посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. Ее адвокат подчеркнул, что на момент убийства Немцов был сопредседателем партии РПР «Парнас» и депутатом Ярославской областной думы. Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы потерпевших, также заявил в пятницу, что убийство Немцова не связано с его высказываниями по поводу карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эбдо», поскольку они были опубликованы в январе 2015 года, а убийство готовилось с сентября 2014. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас под стражей по обвинениям в причастности к убийству находятся 5 человек. Заур Дадаев, братья Анзор и Шахид Губашева, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Заказчик преступления не установлен. Следователи установили тип взрывчатки, использовавшейся в бомбе на борту российского самолета А-321 над Синайским полуостровом. Жертвами теракта стали 224 человека. Как пишет сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию, взрывное устройство было изготовлено на основе пластиковой взрывчатки СИ-4, разработанной в США в 60-х годах. В настоящее время ее разновидность производят во многих странах мира, что затрудняет поиск организаторов и исполнителей теракта. Ранее следователи обнаружили метровую пробоину в обшивке фюзеляжа А-321. Края отверстия были выгнуты, что свидетельствует о воздействии взрывчатого вещества.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Сегодня парламентское большинство грузинской мечты назвало кандидатом на пост премьер-министра Георгия Квирикашвили. Сейчас он исполняет обязанности вице-премьера и министра иностранных дел. На формирование нового кабинета министров Квирикашвили попросил 2 дня. Правительству грузинской мечты были приостановлены полномочия после того, как 23 декабря подал в отставку премьер-министр Иракли Гарибашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
После 23 декабря, когда теперь уже бывший премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил о своем добровольном уходе с поста, сегодня журналистам впервые удалось задать ему несколько вопросов. Однако попытки заставить его заговорить о реальных причинах ухода оказались тщетными. Гарибашвили с утра пришел в здание парламента в Тбилиси, чтобы лично представить членам большинства кандидата на пост премьер-министра Георгия Квирикашвили. Естественно, большинство одобрило кандидатуру. Сообщить журналистам о результатах консультации лидеры правящей коалиции вышли вместе. Перед телекамерами Гарибашвили и Квирикашвили поочередно похвалили и поблагодарили друг друга. О будущем составе кабинета министров Георгий Квирикашвили сказал кратко.
Еще раз соберемся всей командой, но я не думаю, что нам нужно ожидать много значительных драматичных перестановок. Скорее всего, их будет несколько.
И хотя многое было сказано о сплоченности в команде грузинской мечты и слов Иракля Гарибашвили, стало понятно, что в 33 года его из команды отправили на отдых.
Я всегда старался уходить победителем оттуда, где работал. Думаю, я подобрал правильное время. Я собираюсь сейчас отдохнуть, а остальное покажет время.
Гарибашвили и Квирикашвили упорно пропускали мимо ушей вопросы журналистов о том, какую роль сыграл основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили в отставке Гарибашвили и какую в выборе кандидатуры Георгия Квирикашвили на пост главы правительства. Позднее главные фигуранты последних событий Гарибашвили, Квирикашвили, а вместе с ними и сам Иванишвили, появились в кафедральном соборе Самеба на празднование 38-й годовщины интронизации патриарха Грузии Ильи II. Все это лишь еще раз убедило в правильности своих суждений тех, кто неустанно повторяет о теневом правлении Бедзины Иванишвили. Что в этом плохого, разъясняет специалист в вопросах Конституции Карло Кортаце.
В том,
что кто-то кого-то консультирует, проблемы нет. С точки зрения Конституции, она возникает тогда, когда за кулисами руководители центральных политических институтов принимают решения. Электорату нужен подотчетный ему человек и прогнозируемые долгосрочные результаты. Избиратель изначально выразил доверие Бидзине Иванишвили. Тот взял на себя определенное политическое обязательство, но не выполнил его, не остался на посту на тот срок, на который его избрали. Последующие 3 года показали, что решения принимаются не подотчетным лицом, а это подрывает 2 основных принципа Конституции – верховенство закона и прозрачное управление.
Большинство наблюдателей не сомневаются, что грузинская мечта уже начала готовиться к выборам. Политолог Ромас Акварелидзе ничего против кандидатуры к Кверикашвили не имеет, однако…
У Кверикашвили один плюс. Он ни с кем не вошел в конфронтацию. Он профессионал в экономических вопросах. Сейчас набрался опыта и по внешнеполитическим вопросам. Его кандидатура позитивная. А вот политика грузинской мечты в целом непонятна.
Кандидатуру Кверикашвили одобрил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Теперь Кверикашвили должен предстать перед парламентом с новым составом кабинета и планом действий. На это он попросил 2 дня. Из слов депутатов от правящей коалиции стало ясно, что грузинская мечта хочет успеть утвердить новый состав кабинета министров до Нового года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Артура Миквабе. Он рассказал журналистам о своей поездке в Москву, где на днях состоялось 11-е заседание Российско-Абхазской межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Абхазскую делегацию возглавил глава правительства Артур Миквабе. В ее составе были представители администрации президента и правительства, а также директор госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басари, председатель российской части комиссии, заместитель председателя правительства России Александр Хлопунин. На совещании обсуждались вопросы предоставления Российской Федерации финансовой помощи Абхазии в целях социально-экономического развития в 2015 году, а также реализация инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы». Стороны подписали протокол. Артур Миквабе сообщил, что в 2015 году все планы по текущему финансированию выполнены, однако не выполнены все пункты инвестиционной программы. Он уточнил, что в Абхазию поступило только 7% средств – 450 миллионов рублей. Произошло это только в конце года. Премьер-министр сообщил, что инвестиционные средства, которые не поступили в 2015 году, перенесены на 2016 год. Инвестпрограммой предусмотрены ремонт коммуникаций, в частности, дороги Сухума-Чимчира, а также дорог в Гагре и в Сухуме, восстановление объектов энергетической отрасли, реконструкция больницы в Ткварчале, ремонт домов, крыш, лифтов и так далее. В Абхазии планируется открыть филиал медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Как подчеркнул Артур Миквабе, качественные операции на сердце будут делать в Абхазии. Планируется снести Сухумскую городскую клиническую больницу. На ее месте будет построена новая. В будущем году завершат работы и в Абхазском госуниверситете. Общая сумма инвестиций должна составить 7 миллиардов 734 миллиона рублей.
Мы подписали по этому вопросу документы, в котором 34 мероприятия и 220 объектов, включая социально-экономические вопросы, при тех трудностях и сложностях, в которых сейчас сложилась ситуация в Российской Федерации и вообще мировой экономике. Нас никто не оставляет, нам будут в этом плане помогать, включая пенсию. Будут повышаться. Эти тоже деньги сохранены. В будущем году мы увеличим пенсию без индексации. То есть мы недополучили, да, определенную сумму по повышению пенсии. Она примерно 8% поднимается и будут выплачены полностью.
Сообщил Артур Миквабе. В ходе работы комиссии обсуждался вопрос НДС. Так, в Абхазии взимают ввозной НДС в размере 10%, а в России 18%. Абхазская делегация предложила уравнять эти показатели. Российская сторона дала четко понять, что 2-миллиардный железнодорожный кредит списан не будет, хотя ранее об этом шла речь.
Сейчас мы получили конкретный ответ, что надо его гасить. Мы попросили, чтобы мы немножко его растянули по времени, да? И нам обещали этот вопрос рассмотреть, но еще на несколько лет, чтобы нам меньше было платить. Мы готовы и будем платить.
Пообещал глава правительства. Абхазия должна вернуть России более 230 миллионов рублей. Были также затронуты вопросы работы казначейства. Деньги уже поступили, поэтому в первом полугодии 2016 года эта новая структура начнет функционировать. Это, по словам Микваби, ключевое учреждение.
Мы получаем деньги и отчитываемся. Построили, не построили, выполнили те намеченные мероприятия. Мы заверились, после российской правительство, что сделаем все, чтобы у нас никаких в этом плане не было проблем, что мы все это делали своевременно.
Сказал Микваби. По словам премьера, впредь поступление финансовых средств из России будет идти четко по графику. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухов, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня Высший совет юстиции большинством голосов утвердил Левана Мурусидзе на пост судьи апелляционного суда Грузии. Голосование проходило на фоне акции, организованной правозащитниками и профильными НПО, выступавшими против утверждения кандидата. Свое негативное отношение к итогам голосования выразил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Продолжение темы в материале Ираклия Рагвелидзе.
Очередная акция протеста, устроенная представителями НПО и общественности против избрания Левана Мурусидзе на пост судьи, окончилась задержаниями со стороны полиции. Мурусидзе запомнился общественности своим решением по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргулиани, когда он уменьшил на один год срок осужденным за убийство. Впоследствии это дело было выиграно правозащитниками в Европейском суде по правам человека. Всего в Высшем Совете юстиции 14 представителей, из них пятеро избираются по парламентским квотам, еще одного назначает президент страны. Сам Мурусидзе, занимающий в Совете пост секретаря, участия в голосовании не принимал. Таким образом, за претендента голосовали члены Совета, избранные на посты большинством грузинской мечты, что вызвало протест правозащитников и юристов.
Вся Грузия должна встать на ноги и призвать эту власть к ответу. Должен произойти реальный демонтаж режима Саакашвили, а не его трансформация в новый режим.
Заявил председатель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили. Свое мнение высказала и председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацлюшвили.
Голосование продемонстрировало, что в Совете сидят не один, а 10 Мурусидзе. Они стали соучастниками оправдания убийц Гиргулиани и тех будущих решений, которые примет этот судья. Это крайне тревожный сигнал для тех членов судебной системы, которые честно служат на своих постах. Также подан скверный сигнал тем юристам, которые претендуют на участие в работе этой системы. Это решение означает, что на позитивных достижениях, имевших место после 2012 года в ходе реформирования судебной системы, поставлен крест. Оздоровление судебной системы сегодня находится под серьезным вопросом.
Аналогичного мнения придерживается руководитель проектов грузинского отделения Transparency International Гия Гвилава.
Мы на протяжении года напоминали властям, что система пожизненного назначения судей неминуемо приведет к катастрофе. Так и произошло. В этом вопросе основная доля ответственности ложится на парламент, так как именно они избрали членов Совета, не проявивших принципиальности. Теперь из-за этих людей мы возвращаемся к ситуации, которая не имеет ничего общего с судебной системой. Имеются серьезные подозрения о сделке между членами Совета.
На брифинге по этому поводу высказался и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Хочу заявить, что назначенный мной представитель Высшего совета юстиции покинул здание. Борьба за создание справедливой судебной системы будет продолжена, и я доведу эту борьбу до конца.
Торжественно заявил президент. В ответ Леван Мурусидзе заявил, что президент страны должен уважать Конституцию, помнить о принципе разделения властей и не оказывать давления на судебную власть. Это заявление еще больше накалило ситуацию. К примеру, лидер свободных демократов Иракли Алассани призвал членов Высшего совета юстиции, избранных по квотам парламента, к коллективной отставке. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Тему продолжит рубрика «Гость недели» с депутатом грузинского парламента, специалистом в сфере конституции Вахтангом Хмаладзе беседует моя коллега Нана Плиева.
Господин Хмаладзе, как вы относитесь к избранию Ливана Мурусидзе судьей Тбилисского апелляционного суда? С именем этого человека связано скандальное судебное дело Сандро Гергулиани. Грузинская мечта пришла в свое время с лозунгом восстановления справедливости, и дело Гергулиани было одним из знаковых. Как человек с такой репутацией мог быть избран на столь важную должность?
Что сказать? Я считаю, что сегодняшнее решение Высшего совета юстиции – это как минимум постыдное решение. К сожалению, 10 членов совета приняли такое решение. Среди них были и 3 члена, которых где-то 2.5 года тому назад избрал на эту должность парламент Грузии. Ну, что можно сказать? Мы не имеем никакого права вмешаться в решение Высшего совета юстиции, но, естественно, данное решение явилось, ну, я считаю, самоиллюстрацией тех людей, которые приняли это решение. И это, по всей вероятности, окажет влияние и на отношение к ним в дальнейшем. Пока что мы никак не можем вмешаться в дела Совета юстиции.
Формально это невозможно. Законодательный орган не может влиять на судебную власть. Но, с другой стороны, вы, как депутат парламента, как член правящей коалиции, вы не можете не учитывать общественный протест, огромную волну критики, которая вызвала это решение. Как вы будете на это отвечать? Что говорить рассерженным горожанам?
Единственное, что я могу сказать, это нужно с большей ответственностью относиться к назначениям, которые делает парламент. Ну, хотя никак не исключено, что назначенные и избранные на должности люди поведут себя не так, какого поведения ждали от них. Ну, как минимум, я могу сказать о себе, что я, когда голосовал за избрание данных членов, никак не мог предположить, что они примут такое решение. Хотя я могу сказать, что не все избранные парламентом приняли такое решение.
Но 3 человека все-таки приняли, вы говорили. А как становится возможным, что такие конформисты занимают такие важные?
Ради Бога. Я понимаю, но ради Бога, кто может со 100% уверенностью сказать, что тот или иной человек в данной ситуации примет определенные решения?
То есть у них была, конечно, безупречная репутация в данном случае, или это были люди, к которым тоже были вопросы?
Я могу сказать, что ничего компрометирующего их я, по крайней мере, не слышал. Некоторых из них я знал о их работе, о их деятельности. Я знал в течение не одного года и ничего не слышал чего-либо компрометирующего. Просто я ожидал от них очень принципиальных действий, принципиальных решений. Хотя, к сожалению, я ошибся в своих оценках. Ошиблись, видимо, и другие.
А в ответ на избрание Мурусидзе судьей Тбилисского апелляционного суда сегодня выступил со специальным заявлением президент Мардвелашвили. Вы, наверное, слышали это обращение. Он сказал, что это решение неприемлемо для грузинского общества, и неприятие дела Сандро Гергулиани не просто объединило грузинское общество, оно стало ошеломляющим, он использовал это слово для Страсбургского суда. И он пообещал, что продолжит борьбу за справедливый суд и доведет ее до конца. Что в данном случае может сделать президент? Многие оценили это выступление как вмешательство в дела судебной системы. Как бы вы оценили заявление президента?
Чисто формально, юридически, ни президент, ни парламент ничего не могут сделать в данном случае. Единственное, что может повлиять на членство того или иного члена Совета юстиции, это уголовное преступление, если это будет утверждено судом. В таком случае их полномочия будут прекращены. Только в таком случае. Но ни президент, ни парламент не может отправить в отставку члена Совета юстиции. Президент имеет возможность повлиять на состав судов, только он может повлиять только на состав Верховного суда и лишь путем представления на имеющуюся вакансию кандидата члена Верховного суда. Так что больше что-либо, чисто в правовом смысле, сделать ни президент, ни парламент не имеет никакой возможности.
Вы бы несколько раз упомянули, чисто формально это возможно, и не может вмешиваться ни парламент, ни президент, то тогда получается, что любой продажный, нечистоплотный судья может занять, по сути, самые значимые посты. А сегодня как раз многие обращали внимание на то, что это сигнал всем судьям, что если они будут штамповать политически мотивированные, сомнительные и одиозные решения, то не то, что с них никто ничего не спросит. Эти их усилия, наоборот, будут вознаграждены. По сути, ценится не верность закону, не репутация, а верность определенным политикам, веяниям. Что это за сигнал? Как он повлияет на судебную систему? Не с формальной, с реальной точки зрения.
Знаете, вот в другом случае вы, наверное, поставили вопрос по-другому. Если бы парламент или президент попытались бы вмешаться в дела судебные, то вы, наверное, поставили бы вопрос так. Какое право имеет парламент или президент вмешаться в дела судебные, ведь суд является независимым органом. И никто не имеет права вмешаться в решение суда, повлиять на судей. Кстати, между прочим, любая попытка влияния на судей – это дело подсудное, это уголовное преступление. Так что, с одной стороны, у нас имеется необходимость независимости судебных органов, запрет на любое воздействие на судебные органы, а с другой стороны, мы сталкиваемся с решениями, которые общество воспринимает как глубоко несправедливые решения. Что можно в этом случае сделать?
Что делать рассерженным гражданам Грузии, которых возмущает такое решение Совета юстиции? Вы как политик и вы как юрист, как считаете?
Я понимаю, как юрист я уже сказал, что нет
как
никакой
политик
возможности, за исключением тех случаев, если судья совершит дисциплинарное нарушение, вследствие которого будет возбуждено дисциплинарное преследование, и затем, в соответствии с законом, судья будет отстранен от должности. Или если судья совершит уголовное преступление.
То есть, по сути, у общества нет никакого выбора. Все должны смириться с тем, что человек с такой одиозной репутацией будет судьей Тбилисского апелляционного суда.
Нет, я не считаю так, что общество должно смириться. Существует общественное мнение, существует... В общем, общественное мнение может создать ситуацию, когда Имерик, что заставит определенного человека уйти добровольно с должности. Все зависит от моральных качеств того или иного человека. Знаете, дело в том, что дилемма независимости, неприкосновенности с одной стороны и невозможность воздействия, если там что-то произойдет не в уголовном смысле, а в моральном смысле. Это дилемма, которую решить возможно лишь путем увеличения самосознания, образованности, честности. Лишь в том случае, если в обществе будет критическая масса, для которого будет абсолютно неприемлемым любые отклонения от моральных норм. Дело не чисто в формальном нарушении закона. Моральные законы намного важнее.
С депутатом грузинского парламента, специалистом в сфере конституции Вахтангом Хмаладзе, беседовала Нана Плиева. слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Переговоры между министерствами иностранных дел Российской Федерации и Грузии по поводу упразднения визового режима не ведутся, сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, который отметил, на межмидовском уровне ведется двусторонний диалог. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе сегодня заявил, что в Тбилиси пока не видят предпосылок для восстановления дипломатических отношений с Россией, сообщает Грузия Онлайн. Этот вопрос может стать в повестке дня, если будут предприняты серьезные шаги по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Грузии, сказал Абашидзе в эфире телекомпании «Рустави-2». Этот комментарий спецпредставитель премьера сделал в ответ на вчерашнее заявление заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина о том, что Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией. В грузинских СМИ появилась информация, что пост грузинского министра иностранных дел займет Саламе Зурабишвили. С целью перепроверить вопрос, Интерпресс Ньюс связался с Саламе Зурабишвили, которая отказалась на него отвечать. Что касается информации в СМИ об отставке исполняющего обязанности министра финансов Грузии Надара Хадури, то, как сообщили новости Грузии в пресс-службе ведомства, она не соответствует действительности. Грузинские власти на днях заявили о возможности упрощения выдачи биометрических паспортов Грузии жителям Южной Осетии и Абхазии для беспрепятственного посещения ими стран Шенгенской зоны. На это последовала реакция дипломатического ведомства самопровозглашенной республики Южная Осетия. С сожалением, еще раз вынуждены убедиться в патологической неспособности Грузии к выстраиванию уважительных и конструктивных межгосударственных отношений с соседями, подчеркнули в юго-осетинском МИДе. В ведомстве отметили, что жители республики действительно могут иметь затруднения с получением виз на въезд в некоторые европейские страны. Это касается граждан, получивших заграничные паспорта Российской Федерации на территории Южной Осетии, и особенно тех, местом рождения которых в паспорте указано РЕО. Ставка по-прежнему делается на попытке обычного подкупа при реализации политики мягкой силы и вовлечения. Однако эволюция этого самого элемента подкупа достаточно показательна. В 2004 году это были мешки с удобрениями, в 2015 грузинские паспорта отметили в МИД, передает спутник Южной Осетии. Совет Федерации ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проживающих на территории самопровозглашенной Республики Абхазия. Документ подписан между Москвой и Сухуми 14 апреля этого года в Сочи, информирует РИА Новости.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с представителями предприятий, которые являются самыми крупными налогоплательщиками в стране. Это первая подобная встреча абхазского лидера, но он пообещал, что не последняя. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президент Рауль Хаджимба, открывая встречу с самыми успешными в Абхазии предпринимателями, подчеркнул, что на 2016 год впервые за все послевоенное время был сверстан бюджет развития. Правительство удвоило его, сделав ставку на собственные средства. В 2016 году планируется выделить 300 миллионов рублей на кредитование малого и среднего бизнеса, что должно создать точки роста в экономике. Главной задачей, по мнению президента, проекта – это развитие малого и среднего бизнеса и создание класса предпринимателей и собственников, вывод экономики из тени и уплата налогов всеми участниками хозяйственной деятельности. Рауль Хаджиба проинформировал о том, что правительство будет создавать налоговые преференции для начинающих предпринимателей, развивать инструменты льготного кредитования и снижать административные барьеры. Президент сказал:
«В прошедшем году были разработаны законы о валютном контроле и валютном регулировании, о предотвращении отмывания преступных доходов, о противодействии коррупции, реформировании закона о специальном налоге и НДС. О налоге на добавленную стоимость хочу сказать, мы были единственной страной в мире, которая взимала данный вид налога со своих производителей, а товары иностранного производства освобождала от его уплаты. При этом бюджет лишался дохода на сотни миллионов рублей. Мы готовы к дальнейшим масштабным реформам, таким как реформа закона о бухгалтерском учете, внедрение современных электронных технологий в области документооборота, реформам в области банковской деятельности и страхования, дальнейшего укрепления антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере инвестиционной деятельности и сокращению количества неэффективных налогов».
Хаджимба обратился к представителям крупного бизнеса с предложением поделиться идеями о том, как развивать экономику, и поговорить о факторах, сдерживающих ее развитие. Первые предложения поступили от председателя торгово-промышленной палаты Геннадия Гагуля. Он видит необходимость во внедрении для всех контролирующих органов бланков строгой отчетности. Сегодня эти бланки нигде не числятся, выдаются бесконтрольно, и каждый проверяющий может заполненный бланк переписать или уничтожить. По мнению Гагули, это повысит ответственность контролеров. Астамур Адлиба, директор сухумского пансионата «Айтар», напомнил о том, что туристические объекты Абхазии работают в среднем около 5 месяцев в году. Все остальное время живут ожиданием нового сезона. Поэтому необходимо вкладывать средства в развитие курортологии и предлагать российским туристам программы восстановления здоровья в зимнее время. Алхас Саргун, генеральный директор компании сотовой связи «Аквафон GSM», сказал, что бюджет Абхазии является фискальным и должен быть таким. Поэтому необходимо наращивать усилия по собираемости налогов, делать ставку на частный бизнес и выстраивать экономику в этом направлении. Алхас Саргун считает, что эффективность частного бизнеса доказана и нужна более широкая приватизация. Этому мешает неправильное понимание патриотизма. Многие считают, что раз предприятие государственное, то его нельзя отдавать в частные руки. С таким подходом он не согласен и говорит:
из частников и состоит наше государство. И частник может вполне эффективно и более эффективно, чем государство, распорядиться этим. Есть какие-то объекты, которые находятся в аренде, или они государственные, или они захвачены. Государство может пойти на такой шаг радикально, что дает собственность тому человеку, кто там находится, если там нет каких-то войны, там споров и так далее, даже бесплатно может. С обязательным условием, что там через 2 года или через 3 года там будут работающие эффективные предприятия. И если не выполняются эти условия, тогда предприятие отбирается и находится другой такой инвестор. Смотрите, сколько у нас 20 лет стоят, сколько объектов, которые не развиваются именно из-за этого. Находясь или в арендном, или в государственном состоянии, да, вот такое предприятие, например, как вот Айтар, оно не может найти инвестора. А если оно там будет право собственности, инвестора найти гораздо легче.
Ашсоу Хашба, заместитель директора другой абхазской компании сотовой связи Амобайл, видит проблему в том, что бизнес развивается быстро, а законодательная база отстает. Правила надо упрощать и делать понятными. В Абхазии нет налогового кодекса, и его надо создавать. Есть случаи двойного налогообложения, от них надо уйти, а также ликвидировать налог на дивиденды. Аслан Хватыш, директор предприятия «Флагман», видит необходимость в разработке правил, регулирующих межгосударственный бизнес. Инвестор может получить под свой проект кредит в России, а в Абхазии он должен заплатить еще 20% от стоимости этого кредита. По его мнению, невозможно осветлить товарооборот, если не решить проблему контроля работы мелкого бизнеса. Любой газелист может сегодня выехать в Сочи или в Адлер, купить там несколько ящиков водки, привезти их в Абхазию, продать, не платя никаких налогов. Пока эта система не изменится, большая доля товарооборота будет в тени. Беслан Баратылия, председатель Нацбанка, сообщил, что кредитный портфель абхазских банков очень мал. Его может хватить на кредиты 4-5 крупным предпринимателям. Такие кредиты очень удобны для любого банка, так как менее всего подвержены риску. Но политика банков Абхазии сегодня направлена на то, чтобы кредитовать большее число мелких заемщиков и создавать возможности развития бизнеса для большего числа граждан Абхазии. Другие представители бизнеса, присутствовавшие на встрече, в дискуссию не вступили. Президент Рауль Хаджимба напомнил всем, что подобная встреча состоялась впервые, а в будущем их будет больше. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К новостям из Хинвали. Сегодня МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия отреагировал на недавнее заявление грузинских властей о возможности упрощения выдачи биометрических паспортов Грузии жителям Южной Осетии и Абхазии для беспрепятственного посещения ими стран Шенгенской зоны. Он назвал это заявление еще одним провальным шагом Тбилиси. Мнение юго-осетинских экспертов по этому поводу в материале Мурата Гукимухова.
Юго-осетинский общественник Тимур Скурбати говорит, что поездка в Европу – мероприятие не из дешевых. И для тех осетин, которые могут себе позволить подобные путешествия, не проблема заплатить 50 евро за визу. Поэтому, считает Тимур Скурбати, никто не станет брать из-за этого грузинский паспорт, тем более, что грузинские законы не предусматривают двойного гражданства.
Эта байка про паспорта ничего грузинам не даст абсолютно. Я, например, лично рад, что им дали эти паспорта. Вот для грузин это полезно. Они побывают в Европе и начнут понимать, что то, за что они у себя на родине борются, там возврат территории, оккупированные какие-то территории придумают, что все это никому не нужно, не интересно, что в жизни есть гораздо большие ценности. Поэтому лично я приветствую европейское начинание. Я бы их вообще взял в Европу, тогда бы нам тоже стало легче.
По мнению гостинского эксперта Роланда Геликсаева, здесь сталкиваются две вещи – патриотизм и прагматизм. И в этом смысле в Южной Осетии всегда существовала некая линия, разделяющая «можно и нельзя». Ее траектория, или, если угодно, предел допустимого, со временем менялся. К примеру, в самые отчаянные времена борьбы за независимость было вполне нормальным совместно с грузинскими партнерами заниматься контрабандой спирта или торговать на эргнесском рынке. В Южной Осетии никто не осуждает людей за то, что они пригоняют иномарки из Грузии или контрабандой завозят овощи. Надо же людям как-то кормить свою семью. Никто не осуждает людей, которые едут в Грузию на лечение. Хотя, в принципе, подчеркивает Ролан Келексаев, все они вольно или невольно заявляют о себе как о грузинских гражданах, проживающих на оккупированной территории. Но их также не осуждают. Все понимают, у людей денег нет, а лечиться как-то надо. У многих в Грузии родня, тоже не страшно. Если к вам приехал, например, родственник из Восточной Кахетии, то никто вас за это не упрекнет. Есть осетины в Ленингоре с грузинскими паспортами, которые запросто приезжают в Схинвал, их тоже никто ни в чем не упрекает. Наконец, в самом Схинвале живут грузины с грузинскими паспортами. Тоже без проблем, говорит Ролан Келексаев. Другое дело, что схинвальцы на протяжении 20 лет были обществом противостоящих. Именно на жителей города лег основной груз борьбы за независимость. Поэтому, говорит Ролан Келексаев, еще несколько лет назад трудно было себе представить, чтобы кто-то из схинвальцев решился взять грузинский паспорт. Но кто знает, что будет завтра. Общество становится все более прагматичным. Соответственно, и предел допустимого меняется.
Грузия на данный момент не источник опасности. Вот с этими базами все. Вопрос решен, то каждый сейчас занимается, как бы лучше ему жить. Дать образование своим детям. Все, больше там ничего не надо. И сейчас вопрос только стоит с моральной стороны. То есть считать ли этот вопрос для себя допустим. Человек может поехать через лаз, взять паспорт и потом не афишировать его. Первый кто-то поедет, их могут даже критиковать. Но потом у нас работает здесь сарафанное радио, когда все будут знать, что вот так хорошо или плохо, то люди могут воспользоваться этим. Все эти вопросы с паспортами – это еще один посыл нашему руководству, чтобы здесь развивать экономику, чтобы люди не выезжали, а чтобы оставались здесь.
По мнению Роланда Келексаева, этой инициативой в основном воспользуются те, кто хочет перебраться в Европу. Для тех соотечественников, кто уехал на постоянное место жительства в Россию и, в принципе, свободен и от юго-осетинского общественного мнения, и от возможного давления республиканских спецслужб, не составит хлопот поменять юго-осетинский паспорт на грузинский. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Новый скандал разгорелся вокруг проекта реконструкции старого бульвара в городе Батуми. Представители гражданского сектора подвергли жесткой критике инициаторов проекта за попытку изменить вид старого бульвара, входящего в список памятников культурного наследия. Тему продолжит Серго Брегладзе.
Трехмерная видеопрезентация нового проекта реконструкции старого бульвара Батуми, представленная агентством охраны памятников культуры Аджарии, появилась в глобальной сети около месяца назад. Проект стоимостью в 11 миллионов лари подразумевает строительство новых зон отдыха, кафе и баров. При этом из трех аллей бульвара авторы проекта решили оставить две. В общем, инфраструктура бульвара, судя по кадрам клипа, не просто обновлена, но полностью изменена. Этот факт вызвал возмущение ряда представителей общественности и неправительственных организаций, ведь старый Батумский бульвар входит в список памятников культурного достояния Грузии, говорит директор Батумского филиала Института гражданского общества Натья Абхазава.
В законах четко прописано, в каких случаях можно производить реконструкцию или ремонт памятника культурного наследия, если объект подлежит консервации или его невозможно восстановить. Однако в данном случае речь идет лишь о коммерческой выгоде инициаторов проекта и компании-застройщика. Другого объяснения авторы проекта нам дать не могут. Это просто неприемлемо, ведь Батумский бульвар – жизненно важный объект не только для города, но и всей Грузии.
Директор агентства охраны памятников культуры Аджарии Миранда Черквиани в свою очередь отвечает на подобные обвинения так.
Решение по вопросу, представленному консультативному совету агентством охраны культурных достояний, уже принято. Разрешение на начало работ уже дано. Пересматривать проект я не планирую. Если кто-то решит оспорить это решение, будет это группа граждан или какая-нибудь организация, я готова предстать перед судом и защитить решение, принятое агентством.
Похоже, предстать перед судом Черквиани все же придется, если проект не будет пересмотрен с учетом мнения общественности. Представители Ассоциации молодых юристов, скорее всего, обратятся в суд с подобным иском. Кроме того, авторам проекта удалось настроить против себя и местных мелких предпринимателей, владельцев кафе и баров, расположенных на территории бульвара. Пока им сообщили об одном – старые объекты питания будут снесены, а новые построят в совершенно другой части бульвара. О том, возместят ли им ущерб, в правительстве Аджарии пока никто не говорит. Да и на вопрос заинтересован граждан, почему вообще возникла необходимость реконструировать бульвар, инициаторы проекта ответить толком не могут, утверждает представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Сулхан Саладзе. В правительстве Аджарии говорят только, что бульвар нуждается в обновлении, утверждает он.
Никто пока не слышал реальных аргументов в защиту необходимости видоизменить старый бульвар. Эта необходимость существует или здесь все-таки играет роль субъективный фактор? В такой ситуации реально возникают опасения, что это связано с чьими-то частными бизнес-интересами. Более того, в правительстве Аджарской автономии и в Министерстве финансов и экономики в последнее время много говорили о том, что планируют выделить на развитие бульвара беспрецедентно большую сумму. Но как можно говорить о конкретной сумме, если тогда еще не существовало концепции, стратегического видения, да и самого проекта видоизменения бульвара? Это порождает мысли о том, что существуют заинтересованные стороны и между ними есть определенные договоренности.
Заявил Сулхан Саладзе. Чем закончится история вокруг Батумского бульвара, пока не ясно, но в данный момент он пребывает практически в развороченном состоянии, хотя власти упорно твердят, что с новым проектом эти работы никак не связаны. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы возвращаемся в Сухуми, где сегодня депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия и руководители организации отрасли связи провели круглый стол, на котором обсудили некоторые существующие в этой сфере проблемы. В частности, речь шла о проблеме высоких цен и олигополии на этом рынке. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась беседа за круглым столом на тему «Закон о связи, проблемы в отрасли связи и пути их разрешения». Вели беседу один из лидеров политической партии «Айнар». Именно от этой партии пришло мне накануне по электронной почте приглашение на беседу и депутат абхазского парламента Алмаз Джапуа и председатель парламентского комитета по образованию, науке, культуре, религии. религии, делам молодежи и спорту, а Храбжане. Разговор поначалу пошел вокруг того, как работает принятый пару лет назад закон о связи, нуждается ли он в поправках. Своими соображениями на этот счет поделилась юрист службы государственного надзора за деятельностью в области связи Эсма Сабекия. А потом внимание участников беседы надолго привлек поднятым им вопросом исполнительный директор ООО СП «НЭФ Интерком» Нальбий Хачмахов. Ранее, по его словам, он работал на российском рынке связи, а несколько лет назад принял участие в создании этого совместного предприятия. Он, в частности, сказал:
«На мой взгляд, рынок связи Республики Абхазии, который в последнее время довольно активно развивается, но в то же время он формировался чертами олигопольного рынка. Олигопольный рынок – это рынок с неценовой конкуренцией, то есть конкуренция, которая приобретает черты некой монополизации рынка связи. То есть, в частности, мы занимаемся реализацией услуг широкополосного доступа в интернет, беспроводных, по технологии WiMAX. Нам были обещаны, это уже на совести, наверное, других людей, обещаны некие очень нормальные с точки зрения российского рынка цены на интернет-трафик, в итоге они оказались в 10 раз выше того, о чем говорилось».
Речь, как выяснилось после вопросов ему, шла о прежнем руководителе госструктуры, занимавшейся в республике связью, Кристиане Бжане. Тем не менее, компания смогла закрепиться на абхазском рынке связи, но и сейчас предпринимаются попытки ее выдавливания с рынка. Алмаз Джапо попросил быть конкретнее, и Нальбий сказал:
«Если можно, я могу сказать, точно могу сказать. Мы арендовали, оптоволоконные кабеля на абхазской железной дороге. Как они им принадлежат, это уже другая история. После этого начались звонки руководству абхазской железной дороги о необходимости расторгнуть договор, звонки от вице-премьера Серикова, в связи с тем, что мы подорвем госсектор Республики Абхазия, оторвав кусок пирога от данной структуры».
Алмаз Джапо отреагировал в том смысле, что неэтично будет в отсутствие Дмитрия Николаевича вести обсуждение этой ситуации. Но с Хачмаховым вступили в полемику другие участники беседы. Руководитель госкомпании «Абхазсвязь» Лаша Шамба, замначальника управления связи и массовых коммуникаций Дмитрий Осия, гендиректор оператора сотовой связи «Аквафон» Алхаз Аргун. Последний считает, что руководство АЖД не может распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Католики и протестанты Грузии сегодня празднуют Рождество Христово. В главном католическом храме Тбилиси прошла торжественная месса. Праздничные службы были проведены и в тех регионах, где преимущественно проживают грузины-католики. Интересно, что рождественские мессы по новому стилю в Грузии посещают и православные христиане. Звиатом Черлишвили продолжит тему.
Праздновать наступление Рождества по так называемому новому стилю в Грузии начали еще вчера вечером, в Сочельник. Главной католической церкви Тбилиси, расположенной в самом сердце старого города, люди начали стекаться задолго до начала торжественной мессы. Епископ Джузеппе Пизотто, итальянец, уже долгие годы проживающий в Грузии и возглавляющий апостольскую администратуру Римско-католической церкви на Кавказе, говорит, что нынешнее Рождество особенное.
Предстоящий год объявлен годом милосердия, а Рождество, на мой взгляд, является главным явлением милосердия, так как милосердным является наш Господь. Нельзя понять, что такое Рождество, не будучи милосердным, потому в этом году наш праздник особенный. Хочу также поздравить христиан с приближающим православным Рождеством, а пока поздравляю всех с сегодняшним праздником, так как большинство христиан в мире отмечают это событие сегодня».
Сказал епископ. Прихожанин церкви Зураб Барковая рассказал грузинской службе «Радио Свобода», что посещает торжественную мессу каждое Рождество. В церковь приходит вместе со всей своей семьей.
«Рождество – это самый дорогой, самый большой для нас праздник. Я бы даже сказал торжество. После мессы мы пойдем домой и продолжим празднование там, а завтра будем отмечать, как обычно, с близкими и друзьями.
Пояснил мужчина. Празднование Рождества по так называемому новому стилю в Грузии носит скорее региональный характер. Дело в том, что грузины-католики преимущественно проживают в регионе Самсхе-Джавахети и в нескольких разбросанных по разным уголкам Грузии селах. Точное число приверженцев католицизма среди грузин неизвестно, однако называются цифры до 10-12 тысяч человек. Большинство же населения, исповедующее православное христианство, отмечает Рождество в ночь на 7 января, то есть 25 декабря, но по старому стилю. И тем не менее, разные календари не мешают православным Тбилиси присутствовать и на католических рождественских мессах. Так, православная христианка Анна Гунцадзе пришла в католическую церковь встречать Рождество вместе с друзьями. Она рассказала, что привело их туда.
Здесь красиво поют, играют очень красивую музыку на органе, приятная успокаивающая обстановка. Мы встречаем Рождество в ночь на 7 января, но думаю, ничего не случится, если мы отпразднуем этот день и сегодня. Господь один, а календари разные, потому мы должны всегда отмечать любое Рождество все вместе.
Поделилась своим мнением Анна. В целом, сегодня по миру католики и протестанты празднуют Рождество в более чем 145 странах мира. Кроме католиков и протестантов, сегодня Рождество Христово отмечают и представители многих православных церквей, в частности, Константинопольской, Кипрской, Болгарской, Румынской и других. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Во Владикавказе чествовали легендарный детский ансамбль «Маленький джигит». Один из самых известных детских танцевальных коллективов России, которому исполнилось 75 лет, победитель многих российских и международных конкурсов и фестивалей, подготовил к юбилею специальную программу. В репертуаре ансамбля уникальные постановки танцев народов Кавказа. Жанна Тарханова побывала на торжествах.
Вот уже 55 лет ансамблем «Маленький джигит» руководит заслуженный работник культуры республики Северной Осетии, Алания и России Таймураз Кокаев. Еще ребенком Таймураз танцевал в этом ансамбле, а в 1961 году студента хореографического училища пригласили работать в «Маленький джигит». За выступлением своих воспитанников он наблюдает с ложи, пристально отслеживая каждый поворот, наклон, движение рук. Поздравить маэстро пришли представители всех поколений ансамбля. Наш разговор с Таймуразом Кукаевым то и дело прерывают многочисленные поклонники, эмоционально выражающие восторг. На мой вопрос, в чем состоит магия осетинского танца, Таймураз Кукаев, смущаясь, отвечает.
Мне трудно сказать, что это такое, понимаете? 54 года, с какого возраста мы начали? Мне было 13 лет,
когда
57-го года. Вот считайте, я занимаюсь вот этим делом. Мысли выражаешь свободно. Движением, это называется «Джигит танца».
Ансамбль народного танца «Маленький джигит» был создан в далеком 1939 году. По личному распоряжению председателя Совета народных комиссаров Северо-Осетинской АССР Кубади Кулова. На эти цели было выделено 100 тысяч рублей. Первоначально детей обучали пению и танцам, но постепенно хор и ансамбль стали работать раздельно. В коллектив отбирали самых талантливых и одаренных детей Северной Осетии. Выпускники «Маленького джигита» работали в таких прославленных коллективах, как «Алан», «Иристон», «Горец», «Войнах». На юбилей родного коллектива сегодня пришел 91-летний владикавказец Алексей Бучукури. В далеком 1940-м он юным мальчишкой пел в хоре ансамбля. Коллектив готовился к гастролям в Москву, но в поездку брали только танцоров. 16-летний Бучукури отчаянно отчаянно пытался поехать в столицу, и неожиданно его включили в состав танцевального коллектива. Однако Москву молодой артист так и не увидел, вспоминает Алексей Бучукурин.
Хореограф мне говорит: ты хочешь поехать в Москву? А что случилось? А мы ни танцоров не берем, ты же не танцуешь. Я говорю: как не берете? Я говорю: в ансамбле. А я скажу, чтобы тебя не взяли, если не будешь танцевать. И меня вовлекли в массовый танец, я готовился к поездке в Москву. Это было вот в 40-м на 41-й. Да, не поехали мы туда.
Вы не поехали?
Нет.
Почему?
Война началась. Война началась, и я пошел на фронт.
Сегодня ветерана Великой Отечественной войны и самого известного грузина Северной Осетии Алексея Бучукури зал приветствовал продолжительными аплодисментами. За кулисами юные танцовщицы прихорашиваются у зеркала, приподнявшись на носках, поправляют воздушную фату. Они признаются мне, что очень волнуются перед выступлением. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.